«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд признал законным отказ зарегистрировать кандидатом в президенты России Владимира Буковского. Приговоренные к каторге в Чаде, французские гуманитарные работники возвращаются домой. Итоги года и главные проблемы российской экономики – обеспечение стабильности и снижение инфляции. Таковы главные темы дня пятницы 28 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Две политических события сегодняшнего дня объединены в общую предвыборную тему. Верховный суд России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации инициативной группы кандидатов в президенты, писателя и правозащитника Владимира Буковского. Ранее Верховный суд отверг подобные жалобы четырех других претендентов на президентский пост. До участия в избирательной кампании допущены шесть кандидатов, один из которых, кандидат партии «Союз правых сил» Борис Немцов, отказался продолжать борьбу. На завтрашнем заседании Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопрос о его дальнейшем участии. Это формальное заседание, поскольку вчера было передано в Центр избирком представителям Немцова и представителям партии «Союз правых сил» заявление Немцова об отказе бороться дальше. Сегодня Центр избирком рассматривал вопрос о порядке проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на государственных телерадиоканалах при проведении президентских выборов. Все эти политические темы сегодняшнего дня объединены в рассказе корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Уполномоченный представитель партии «Союз правых сил» в четверг представил Центральную избирательную комиссию заявление Бориса Немцова об отказе участвовать в президентских выборах в марте будущего года. Но этот вопрос требует детального юридического рассмотрения, заявил журналистам по окончанию заседания Центральной избирательной комиссии секретарь Николай Конкин.
Сегодня определимся и завтра рассмотрим правовую форму решения Центральной избирательной комиссии. Почему? Потому что если дословно читать норму закона 44-ю статью о выбытии кандидата, то она прежде всего касается зарегистрированного кандидата. Там эта процедура прописана и сказано, что должна сделать Центральная избирательная комиссия. Сегодня уже направлено письмо в Сбербанк Российской Федерации о прекращении перечислений по данному счету в связи с заявлением кандидата Немцова.
Но с точки зрения закона Бориса Немцова и сегодня нельзя рассматривать как кандидата президента России, заметил Николай Конкин.
У нас свободная волеизъявления кандидата. Если он заявил письменно, в том числе в Центральную избирательную комиссию, что он отказывается фактически от борьбы за пост президента Российской Федерации, то мы не можем господина Немцова считать кандидатом и заставить его продолжить борьбу. В этой части закона законодательство достаточно урегулировано и решает этот вопрос. Непосредственно по кандидату Немцову мы ничего не принимали. Мы принимали решение о регистрации уполномоченных представителей политической партии «Союза правых сил» и о регистрации финансовых уполномоченных кандидата, а также об открытии счета.
Это был секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. Жеребьевку по распределению бесплатного теле- и радиоэфира для ведения предвыборной агитации кандидата президента России пройдут 29 января будущего года. Сегодня ЦИК принял на этот счет постановление, говорит член Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.
Эфирное время распределяется согласно закону на равных условиях в соответствии с жеребьевкой. Мы традиционно издаем документы по порядку проведения таких жеребьевок, где описываются некоторые процедурные и технические вопросы организации жеребьевок.
Верховный суд России сегодня отклонил жалобу инициативной группы по самовыдвижению Владимира Буковского кандидатом на пост президента. По мнению сторонников диссидента, Центральная избирательная комиссия незаконно лишила Буковского возможности баллотироваться на мартовских выборах. Адвокат писателя уже подал в Верховном суде кассационную жалобу на это решение. Владимир Буковский сегодня в здании Верховного суда не явился. Он занят писательским трудом в Великобритании. Так ответили на вопрос судьи Валентины Емышевой доверенные лица теперь уже бывшего кандидата на выборы главы государства. Член инициативной группы Александр Подробинник и адвокат Вадим Прохоров. Итоговое решение суда оказалось не в пользу Буковского. Решение суда представители Центра избиркома комментировать отказались. Сторонники Буковского настаивают на том, что в ЦИКе отстранив Буковского от выбора президента, делали это, используя три пункта. Первое, ссылаясь на некий документ из Министерства иностранных дел. Центризбиркоме официально заявили, что у диссидента Буковского имеется не только вид на жительство Великобритании, но и гражданство этой страны. С этим адвокат Вадим Прохоров не согласен.
Центризбирком и его представители просто открыто заявили, и суд поддержал их позицию о том, что любая бумага с абсолютно любой информацией, переданная из так называемого компетентного органа, то есть в данном случае из МИДа, причем ничем не подтвержденная, может быть положена в основание отказного решения Центризбиркома с отказом кандидату в выдвижении, в регистрации его инициативной группы, в регистрации самого кандидата. То есть достаточно того, что некий полномочный так называемый орган, например, МИД или МВД, присылает бумагу, что такой-то является гражданином другого государства, не требуется никакого подтверждения.
Второй пункт, на который указывают члены инициативной группы. По закону, кандидат президента должен проживать в России в течение минимум 10 лет, продолжает Вадим Прохоров.
Что же касается того, что Центризбирком выборочно применяет закон, с нашей точки зрения, выборочное применение закона является главным беззаконием. Лебедю разрешили баллотироваться в 96-м году, ни у кого вопросов не возникало. Путину в 2000 году также разрешили, хотя за 10 лет до этого он еще жил в ГДР. А вот Буковскому, таки в регистрации его группы избирателей в его поддержку, отказали. Я считаю таким апофеозом позиции Центризбиркома слова представителя Центризбиркома в ходе процесса о том, что выдвижение Лебедя и Путина – это дела давно минувших дней и к сегодняшнему обсуждению никакого отношения не имеют.
ЦИКи также не смогли определить род деятельности Буковского, то, как он зарабатывает на жизнь.
Серьезное обсуждение взрослыми людьми вопроса о том, является ли Буковский писателем, при том, что его книги стоят во всех книжных магазинах, причем не только в России, но и по всему миру, в общем-то показало о том, что действительно не все ладно с нашей избирательной системой, в том числе и с подходом, с безусловно дифференцированным подходом к регистрации кандидатов, в зависимости от того, угодно они власти или не угодно. В общем, ни один аргумент Центральной избирательной комиссии, с моей точки зрения, не нашел надлежащего подтверждения. Тем не менее, мы получили отказное решение Верховного суда, что, в общем, вполне ожидаемое.
Вадим Прохоров сразу после окончания заседания суда подал кассационную жалобу на сегодняшнее решение. Судья пообещала, что ответ будет уже завтра. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О главных событиях уходящего года в России на постсоветском пространстве беседуем с бывшим министром печати, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 28 декабря. Как и все журналисты, в эти дни мы подводим итоги года. Сегодня поговорим об итогах 2007-го для России в области экономики, обеспечения стабильности и снижения инфляции. Это основные условия экономического развития России в ближайшие три года. К такому выводу пришло по итогам этого экономического года правительство Российской Федерации. Однако, по оценке экспертов, в этот период российские власти могут столкнуться с теми же трудностями, которые наблюдались в национальной экономике в текущем году. Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В российском правительстве не скрывая, что в целом довольны итогами развития национальной экономики в уходящем году. Темпы роста ВВП составят более 7,5%, и этот показатель значительно превышает первоначальный прогноз. Максимальными за последнее время станут и объемы привлеченных средств. Только прямые иностранные инвестиции оцениваются на уровне 45 миллиардов долларов. У золота валютных резервов свои рекорды. В 2007 году Россия по их уровню вышло на третье место в мире после Китая и Японии. Помимо этого, заметно достижения властей и в социальной сфере. Зарплаты и пенсии увеличиваются быстрее инфляции, что позволяет правительству говорить о росте реальных доходов населения. Однако и здесь остаются проблемы. Об этом вице-премьер Александр Жуков.
Нам не удалось пока решить одну, но весьма важную задачу – это сокращение разрыва между бедными и богатыми. Здесь так называемый коэффициент фондов – это отношение доходов 10% наиболее богатых, наиболее бедных слоев населения даже несколько вырос. Если целевой уровень был 14,4 раза, то этот коэффициент достиг величины 15,3.
Главной неудачей года в правительстве называют инфляцию, которая, по последним оценкам, составит около 12% вместо 8% запланированных ранее. Чиновники говорят, что здесь во многом виноваты мировые проблемы, а именно рост цен на энергоресурсы и на продовольствие. В ноябре ведущие в стране сельхозпроизводители и торговые сети, объявили о замораживании цен на социально значимые продукты питания. Многие эксперты тогда предположили, что это было сделано под нажимом правительства, стремящегося ограничить инфляцию. Однако эти меры, по оценке главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, изначально не могли привести к желаемому результату.
Самое главное в антиинфляционной политике, это во всех странах, это управление инфляционными ожиданиями. Потому что самое главное, это чтобы население знало, что динамика цен, она остается под контролем, и она в некотором тренде. Совершенно понятно, что замораживание цен, оно никоим образом на инфляционные ожидания положительно не влияет. Потому что наоборот, скорее люди ожидают, что сейчас цены заморозили, а потом они могут подскочить. То есть это создает некую ситуацию нервозности и неопределенности. Соответственно, любые меры, которые на инфляционные ожидания положительно не сказываются, их просто нельзя отнести к эффективным мерам антиинфляционной политики.
Гораздо большее влияние на темпы роста потребительских цен в стране оказали так называемые монетарные факторы, то есть именно те достижения, которыми сегодня гордится правительство. Об этом старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Столь высокая инфляция, она была обусловлена притоком капитала в страну. В первом полугодии приток капитала был на рекордном уровне, и в итоге быстро очень росли золотовалютные резервы и денежная масса. Есть еще и некоторые моменты, которые, ну не то чтобы настораживают, но приводят, так скажем, к раскручиванию инфляции. Это рост государственных расходов. В этом году государственные расходы увеличились на 38%. Естественно, что на этом фоне инфляция у нас продолжает оставаться достаточно высокой. Я думаю, что и в следующем году мы будем продолжать обсуждать эти все инфляционные проблемы.
Поэтому борьба с инфляцией становится едва ли не главной задачей властей на ближайшее время. По планам, уже в 2008 году она должна быть снижена до 8-8,5%. Помочь в этом правительству, как считает руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин, должен новый порядок формирования бюджета, когда большая часть нефтегазовых доходов государства будет изолирована в специальных фондах и не пойдет на текущие расходы.
В долгосрочном аспекте, конечно, рынок признает, что инфляция будет снижаться, и нынешний вариант ненефтегазового бюджета является самой серьезной гарантией именно сдержанной финансовой политики, обеспечивающей низкую зависимость от нефти и газа. У нас не будет теперь, как раньше, когда цена на нефть растет, у нас рынок растет, когда цена на нефть падает, рынок падает.
Тем не менее, многие независимые эксперты сомневаются в том, что правительству удастся удержать рост цен в утвержденных им рамках, говорит Антон Стручиневский.
В принципе, набор факторов, которые будут оказывать инфляционное воздействие, он, в общем-то, тот же самый, что и в этом году. Единственное, я не думаю, что приток капитала будет такой высокий. Все-таки этот год несколько рекордный, а условия, так скажем, кредитования довольно серьезно поменялись. И сейчас гораздо сложнее взять кредиты, чем это, скажем, было полгода назад. Останется, безусловно, такой некий инфляционный фактор, как рост государственных расходов. Помимо этого еще появляется фактор госкорпораций, которые сейчас получили деньги, а тратить-то их начнут только в будущем, в следующем году.
Кроме того, как отмечают в правительстве, еще одним приоритетом работы остается дальнейшая диверсификация экономики, то есть снижение ее зависимости от экспорта энергоресурсов, нефти и газа прежде всего. Как обнадеживающий факт, чиновники преподносят данные статистики. Темпы развития обрабатывающих отраслей промышленности опережали рост экономики в целом. Об этом министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Более высокими темпами растут инвестиции в ряд несырьевых секторов, но мы только пока в начале пути. Наша структура экономики пока недостаточно диверсифицирована. И это одна из главных задач – диверсифицировать структуру экономики. И не просто ее диверсифицировать, ее надо переводить на так называемые инновационные рельсы развития, потому что именно в секторе инноваций, в секторе изобретения нового, именно там генерируются доходы, высокие доходы. И наша страна должна обязательно перейти на инновационный сценарий развития.
Свое мнение у старшего аналитика инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антона Стручиневского.
Финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России. То бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу и по счету текущих операций, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Несмотря на это, правительство считает возможным выполнить предложенную им программу социально-экономического развития страны на следующие 3 года, а именно обеспечить достаточно высокие темпы экономического роста и значительно снизить инфляцию. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Теперь время традиционной рубрики последних дней в программе «Время свободы». Это рубрика 2007. Итоги развития экономики России подводит сегодня в специальном интервью «Радио Свобода» старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Год был довольно успешным. Я не могу сказать, что он был особо выдающимся, хотя по численному показателю роста экономики, как, так сказать, рост валового внутреннего продукта, мы вышли на темпы роста, которых мы не видели с 2000 года. Но напомню, 2000 год – это год был послекризисный, тогда мы просто восстанавливались после кризиса. А так, если брать стабильные годы, то, наверное, где-то с 60-х, начала 70-х годов прошлого века, еще в советское время. Почему я говорю, что он все-таки был не совсем успешным? Потому что второй очень неприятный случился момент в этом году – это существенный разгон инфляции. В начале 2007 года инфляция у нас падала, и к марту мы достигли самого низкого значения инфляции в годовом выражении за все постсоветское время. И после этого, так сказать, инфляция стала опять расти, и к концу года мы вышли на уровень инфляции, который был 3 года назад. Во многом вот этот инфляционный всплеск весной 2007 года был связан с ростом цен на продовольствие, прежде всего на свежие овощи и фрукты, и во многом отмечался на продуктовых рынках. Что Росстат связывал с административными действиями властей, направленными на легализацию рабочей силы, в том числе и продавцов на розничных рынках, продуктовых рынках. И затем вот этот инфляционный небольшой всплеск стал во многом уже как бы к осени угасать. Но тут произошла вот такая коррекция цен вверх на мировых рынках продовольственных цен, и мы увидели вот в сентябре, в октябре и в ноябре существенный разгон инфляции.
То, что в стране оказалось очень много денег, которые прежде всего приносят продажа нефти, экспорт нефти, это не могло быть существенным фактором для разгона инфляции, о котором вы говорите?
Вы знаете, это тот фактор, который сейчас начинает действовать. Действительно, в стране много денег, особенно в 2007 году у нас был огромный приток денег в страну, и не только за счет продажи там сырья, энергоресурсов, но в том числе и за счет инвестиций. Когда мы говорим про денежные процессы, там, так сказать, существует определенный лаг, определенный разрыв между притоком, приходом денег и реальным инфляционным давлением. Где-то порядка от 3 до 9 месяцев. Так что вот где-то к концу 2007 года и, возможно, в первой половине 2008 года мы будем ощущать эффекты вот этого денежного всплеска 2007 года.
А в состоянии экономика России сейчас осваивать вот эти средства, которые вкладываются в нее?
Если брать с точки зрения фундаментальной, с точки зрения производства, существует огромная потребность в инвестициях, в закупке нового оборудования, модернизации. Другое дело, что закупка оборудования или построение новых заводов само по себе не способна, так сказать, увеличить экономический рост. Для этого требуется еще не только создание формально новых рабочих мест, но и привлечение рабочих квалифицированных. С точки зрения как бы человеческого фактора, здесь у нас определенное отставание имеется. Причем человеческий фактор не только на уровне рабочих, но и на уровне управленцев, директоров, менеджеров.
Наличие такого большого стабилизационного фонда, который сейчас накоплен в России, это благо или все-таки вред для экономики? Ведь это тоже источник возможной очень высокой инфляции.
Роль стабилизационного фонда, она двоякая. С одной стороны, играет очень важную роль в борьбе с инфляцией, потому что если бы его не было, то эти деньги правительства, которое, так сказать, фактически накапливало в качестве профицита, так сказать, ну, незапланированных доходов бюджета, вынуждено правительство было бы в какой-то период времени тратить. То есть фактически эти бы деньги бы шли бы в экономику, накачивали бы экономику деньгами, в том числе за счет повышения и зарплат, часто необоснованных. Ну, естественно, это приводило бы к увеличению цен, потому что появлялось бы больше денег в качестве зарплаты, естественно, так сказать, цены бы на это реагировали. Вторая роль стабилизационного фонда в создании финансовой подушки под, так сказать, финансовую систему, которая у нас есть. Стабилизационный фонд играет ключевую роль в обеспечении стабильности государственных финансов, и в итоге, так сказать, поскольку стабилизационный фонд входит частью в золотовалютные резервы страны, он играет существенную роль и в обеспечении стабильности национальной валюты. Другое дело, что если смотреть, так сказать, стратегически, то, конечно, деньги, которые оседают в стабилизационном фонде, они же не обращаются в экономике. То есть как раз это те деньги, которые отложены. Они, в принципе, при другом стечении обстоятельств могли бы играть на экономический рост, на создание новых рабочих мест.
Как вы считаете, какими антиинфляционными мерами все-таки будет пользоваться правительство?
Правительство оказывается оказалась перед фактом очень высокой инфляции. И все это проходит на фоне и избирательных кампаний, и, так сказать, планов правительства по улучшению качества жизни и доходов населения. И правительство последовало, в общем, на мой взгляд, не совсем верным путем, потому что оно занялось администрированием. Администрированием цен, указанием торговым сетям, какой ассортимент они обязаны иметь и до какого предельного уровня цен они обязаны, так сказать, его продавать. Что, в принципе, наверное, не очень правильный путь, это антирыночный путь. Это путь, который, если его развивать дальше по логике, то он фактически приведет к восстановлению системы такого государственного контроля за ценами.
Это рубрика 2007, в которой мы знакомим вас с интервью с уважаемыми в России экспертами на разные темы. Сегодня говорили об экономике. Итоги года подвел старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 28 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. С какими социальными и экономическими ожиданиями связывают будущий год россияне? Об этом проводят свои опросы эксперты-социологи. И с результатами некоторых опросов мы и познакомим вас в программе «Время свободы». Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Об итогах года говорит главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Чего удалось добиться российским врачам и чего нет в уходе. В следующем году, на что можно надеяться в следующем. Приговоренные к каторге в Чаде, французские гуманитарные работники возвращаются домой. Как стала возможной эта сделка? Что теперь будет в отношениях Чада и Франции после того, как удалось избежать этого неприятного для Нджамены и Парижа кризиса? Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. За убийством Беназир Бхутта стоят Аль-Каида и талибы, заявил министр внутренних дел Пакистана. Похороны Бхутта, лидера оппозиции и бывшего премьера, состоялись сегодня при стечении многотысячных толп ее сторонников в Пакистане трехдневный траур. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва в четверг вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 января в Варшаве. Суд в Ельце, Липецкая область, приговорил к различным срокам заключения группу из 10 милиционеров. Все они, в том числе начальник районного отделения милиции, признаны виновными в превышении полномочий и пытках. Более 20 километров Черноморского побережья в районе Тамани до сих пор не очищены от мазута, сообщают экологи. В ноябре во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение сразу несколько судов, в воду вылилось около 4000 тонн мазута. 6 граждан Франции, осужденные в Чаде по обвинению в попытке похищения детей, прибывают на родину. Власти Чада согласились на это по просьбе Франции. Суд приговорил французов, сотрудников гуманитарной организации, к 8 годам исправительных работ. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, убиты 2 еврейских поселенца. В Рамаллахе израильские военные застрелили охранника одного из палестинских руководителей. В Узбекистане официально объявлено о победе Ислама Каримова на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил более 88% голосов. Польша увеличивает свой воинский контингент в Афганистане до 1600 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 28 декабря. В программе «Время свободы», итоговый выпуск. Продолжим говорить об итогах уходящего года и перспективах года приходящего. Как оценивают россияне 2007 и чего они ждут от 2008? Каковы экономические и политические факторы, которые влияют на оценки и ожидания российских граждан? Как эти оценки и ожидания соотносятся с действительностью? С подробностями в беседах с социологами корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
В конце декабря аналитический Левада-центр провел ряд исследований, посвященных итогам года. По свидетельству социологов, 2007 год был отмечен ростом позитивных настроений, надежд, уверенности в будущем и снижением негативных ощущений, страха, озлобленности, безнадежности. О том, чего ждут россияне от нового 2008 года, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Если так в одном предложении говорить, то ждут, чтобы ситуация не ухудшилась, потому что восприятие этого года по самым разным признакам. Экономическая ситуация, как себя люди чувствуют, какое настроение у окружающих их людей, как страна живет, как ее место в мире, как ее статус великой державы и так далее, и так далее. Вот по всем этим показателям как бы оценки за последний год очень заметно повысились.
А с чем вы это связываете? Почему повысились оценки?
По причинам экономическим. Все-таки люди почувствовали некоторый рост своего благосостояния.
А что касается политической составляющей?
Ну, как бы все сконцентрировано на фигуре номер один. Это фигура для населения, вызывающая поддержку, одобрение, внушающая спокойствие. Единственный беспокоящий момент – это вопрос о преемнике. Он не так уж волновал население, но вся эта операция «преемник» настолько была раздута властями и им послушными средствами массовой информации, что так или иначе все население России втянулось в ожидание этого самого преемника. Но как только преемник был вроде бы назван, тут все, значит, глубоко выдохнули и показали у Медведева какие-то невероятные совершенно рейтинги, которые превышают даже лучшие путинские.
Насколько я понимаю, ситуация каждый год повторяется. То есть россияне каждый год ждут от следующего года, что он будет лучше прежнего или, по крайней мере, не хуже. С чем вы это связываете?
Первое. Это сама конструкция ожидания. Она такая. Мы не ждем, что будет лучше. Мы хотели бы, чтобы не было хуже. И боимся, как бы оно так ни стало. Вторая очень важная составляющая – это то, что, ну, в общем, это от нас не зависит. Это, господин государство, от тебя зависит. Это, господа власть, от вас зависит. А от нас, людей, это не зависит. И вот соединение двух этих черт и дает вот такую устойчивую структуру ожидания от будущего, что оно, ну, хотя бы будет не хуже того, что есть.
Социолог Борис Дубин говорил о политических факторах, влияющих на новогодние ожидания россиян. Не менее важна тут и экономическая составляющая. Об этом рассказывает сотрудница Левада-центра Наталья Бондаренко.
Наиболее характерной особенностью 2007 года стало некоторое улучшение субъективных оценок текущей ситуации в стране в целом, а также оценок личного положения россиян. В частности, это отслеживается по вопросам, как изменилось материальное положение вашей семьи и как изменилась ситуация в экономике страны за последний месяц. Происходил рост позитивных оценок, но он сопровождался повышением также уровня одобрения действий правительства.
Как это в цифрах выражается?
Есть некий индикатор, когда мы просим респондентов отнести себя к какой-либо группе по материальному достатку. Доля тех, кому не хватает денег даже на продукты, составляет где-то 12-13%. Доля тех, кто не голодает, но все остальное для него трудности составляет где-то треть, а доля тех, у кого, собственно говоря, уже они накормлены, обуты, одеты, но кто сейчас стремится приобретать товар длительного пользования, таковых 37%, ну а тех, кто, в общем-то, лучше всех себя ощущает в материальном плане, таковых где-то 16%. Если сравнивать с началом 2000-х годов, то большинство, примерно 44%, было тех, кто не голодал, но все остальное для него было большой трудностью приобретать.
Чего же ждут россияне от 2008 года?
Несмотря на то, что текущие оценки стали более оптимистичными, улучшились, но ожидания не стали более оптимистичными. По ответам респондентов, скорее можно сказать, что усиливается неопределенность в прогнозах. Причем, чем мы спрашиваем на более длительную перспективу, тем больше происходит рост за последний год затруднившихся в оценках на будущее. Те же большинство, 42%, не ожидают никаких изменений своего материального положения в ближайший год. Ожидания по поводу изменения экономической ситуации в стране на ближайший год на конец 2007 года практически не отличаются от тех прогнозов, которые строились россиянами в конце 2006 года. Среди населения пока нет некого внутреннего потенциала уверенности в том, что ситуация в стране, в экономической сфере на длительную перспективу будет иметь стабильное развитие.
И похоже, что такие настроения имеют серьезные основания. Во всяком случае, доктор экономических наук Евгений Гантмахер считает, что, скорее всего, в социальном плане грядущий год будет для России неудачным.
Инфляция сохранится на прежнем уровне, я даже думаю, она будет больше. Вот эти все копеечные прибавки, которые будут сделаны, они все будут обесценены уже летом. Уже начало снижаться количество кредитов, которые выдают населению, и ипотечных, и обычных кредитов. Уже сильно ужесточили доступ к этим кредитам, а люди только-только распознали это как форму приобретения необходимых товаров. Надо налаживать диалог с обществом. Вместо того, чтобы принимать решения келейно, и эти решения потом, как оказывается, являются ошибочными, типа монетизации, вот целого ряда других социальных решений, значит, надо выстраивать механизм диалога, сотрудничества с обществом, чтобы был мониторинг, чтобы была постоянная обратная связь, чтобы было видно, что если людей что-то не устраивает, то надо что-то срочно, быстренько в этих реформах менять, надо демонополизировать нашу экономику, ну и так далее, и так далее. То есть очень много задач, очень много проблем, которые накопились за последние годы. И если объявлена преемственность курса, это означает, если понимать это буквально, что эти проблемы так и останутся. А если они останутся, то они и дальше будут обостряться. И это, к сожалению, может привести через 2-3-4 года к неизбежности, может привести к какому-то очень серьезному кризису.
Говорил доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за пятницу, 28 декабря. Продолжаем говорить об итогах года. Несколько минут посвятим здоровью российских граждан. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, глава Роспотребнадзора, ответственен за многое из того, с чем сталкиваются граждане ежедневно в своей жизни. Это профилактические прививки, лечение СПИДа, актуальное для многих, борьба с газированными напитками, фастфудом, улучшение работы школьных столовых и китайская пиротехника. Медицинский обозреватель Радио Свобода Ольга Беклемищева беседовала с Геннадием Онищенко на тему о том, каковы успехи на всех данных направлениях.
Второй год подряд проводилась беспрецедентных до этого масштабах дополнительная иммунизация населения. Мы ликвидировали то отставание, которое было в результате того, что в предыдущие годы программы по вакцинации детского населения недофинансировались, поэтому у нас накопился большой пул наших сограждан, которые не защищены от гепатита Б. В 2006 году мы привили 10 миллионов. В 2007 году мы закупили и поставили на 15 миллионов человек.
Это были отечественные вакцины или зарубежные тоже?
Зарубежные вакцины, поскольку тендеры были выиграны зарубежными поставщиками. Мы привили за этот год порядка 6 миллионов краснухи. профессии это в основном были девочки и молодые женщины целью профилактики врожденных уродств. Впервые за всю историю нашей страны мы второй год подряд лечим ВИЧ-инфицированных профилактическими курсами. В прошлом году это было 15 тысяч человек, в этом году мы выходим на цифру 30.
Можно констатировать, что все СПИД-больные охвачены лечением?
Все те, кому положено. Есть специальные медицинские тесты, по которым мы говорим, что этому человеку положено. Уже начинать лечение этому пока еще не надо. С этим мы связываем еще и решение одной социальной проблемы для нашего общества, начиная в системном режиме лечить. Снимаем проблему, конечно, не с теми темпами, которые бы нам хотелось, проблему стигматизации ВИЧ-инфицированных, проблему дискриминации их со стороны общества. Это для нас чрезвычайно важно.
Какая-нибудь отдельная программа по детям ВИЧ-инфицированных матерей, заразившихся ВИЧем, есть?
У нас в этом году более 5100 беременных женщин ВИЧ-инфицированных получили полный курс. Эмоциональной победой для здравоохранения, я считаю, то, что вот проект вакцинации, проект лечения ВИЧ-инфицированных, самый масштабный проект с точки зрения охвата конкретных граждан и вовлечения в этот процесс врачей. Ну а в целом я должен сказать, что вот то движение, которое началось в здравоохранении, ведь национальные проекты – это не реформа здравоохранения, это только решение конкретных, самых актуальных задач.
А вот что вы можете сказать, вот не удалось?
Не удалось, и еще многие годы, к сожалению, не удастся внушить нашему обществу, особенно его молодым людям, что забота о собственном здоровье – это его одна из главных жизненных позиций, это одна из главных его элементов его человеческой культуры. И то, я считаю, катастрофическое потребление нашим обществом дыма табачных изделий, 70% мужчин курят. Более того, не совсем правильная политика финансовая приводит к тому, что есть все условия, способствующие раннему втягиванию подростков и даже детей в курение. Это прежде всего дешевизна этих изделий. Не удалось и не удастся в ближайшие годы, к сожалению, убедить общество, что мы очень и очень много употребляем в спиртных напитках во всех его видах. Так что вот это главная неудача.
А по кишечным инфекциям все-таки?
В принципе, ситуация управляемая. У нас были вспышки молочные. Это является драматическим признаком того, что у нас начинает подниматься молочная промышленность. Когда-то, когда она у нас была развита, у нас вспышек было гораздо больше, к сожалению. Вот потом они ушли, потому что у нас не было своего молока. К неудачам в какой-то мере относим, хотя есть очевидные подвижки, но их еще недостаточно. Вот потому что мы должны помнить, что у нас есть достаточно высокая прослойка в обществе детей, для которых горячее питание реально может быть только один раз в день и в условиях школы, если его там, конечно, для них мы, взрослые, организовали. Но самая главная проблема – это системная проблема, состоящая в том, что сегодня юридически все школы находятся на муниципальном уровне. Но наши муниципалитеты сегодня бедные, ну, кроме тех регионов-доноров, так скажем.
Говорил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С ним беседовала обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это режиссер Владимир Тарапчин, автор анимационного фильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», который сегодня выходит в российский прокат. А сейчас о другой актуальной теме дня. Шестеро сотрудников французской благотворительной организации, приговоренных в Чаде к 8 годам принудительных работ за попытку похитить 103 ребенка, возвращаются на родину. Четверо мужчин и две женщины, работающие на организацию «L'Arche de Zoé», утверждают, что собирались эвакуировать детей, потерявших родителей в результате конфликта с граничащим с Чадом Судане. Однако перед отлетом власти установили, что у большинства детей есть родители. В ходе стратегичного судебного процесса, длившегося 4 дня, обвиняемые получили по 8 лет принудительных работ на каторге за попытку похищения детей. Однако спасло их политическое вмешательство Парижа. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» во Франции Натальи Руткевич.
Представители ковчега Зоя, приехавшие в Чад в октябре, чтобы вывести сирот Дарфура во Францию, покинули эту африканскую страну как узники, виновные в попытке похищения 103 детей из их родных семей. Нджамена согласилась выслать 6 французов фактически сразу же после вынесения приговора в среду. По мнению обозревателя радио «Франс Интернациональ» Кристофа Буа-Бувье, и итоги суда, и трансфер французов на родину были согласованы главами Франции и Чада, которые решили не обострять двусторонние отношения. На первых порах президенты обеих стран высказывались довольно резко. Вспомним обвинения в педофилии, звучавшие в адрес французской организации из уст Идриса Деби, или фразу Николя Саркози «Я привезу их домой, чтобы они не натворили». Однако очень быстро президенты поняли, что такого рода фразы могут вызвать непредвиденную реакцию. В Нджамене и Абише прошли многотысячные антифранцузские демонстрации, которые обеспокоили чадское правительство. Ведь Франция – главный международный партнер Чада. Так что с середины ноября Деби и Саркози решили снять напряжение. Они встретились дважды – 8 декабря в Лиссабоне и 12 декабря в Париже – и обговорили детали предстоящего судебного процесса. Было решено устроить суд в Нджамене, чтобы показать чадцам, что они хозяева в своем доме, и свести на нет антифранцузские настроения. А затем, воспользовавшись наступившим затишьем, вывести французов на родину. Вероятно, крайне суровый приговор, 8 лет каторги каждому, был той ценой, которую пришлось заплатить за возможность переправить осужденных во Францию. Действительно, после суда возмущение жителей Чада быстро пошло на спад. Хотя французские адвокаты и назвали суд несправедливым и несвободным, в Чаде превалирует убеждение, что правосудие свершилось. Тем не менее, некоторые газеты Чада выразили беспокойство в связи с тем, что, оказавшись во Франции, осужденные могут быть слишком быстро отпущены на свободу. Однако, по мнению большинства наблюдателей, скорое освобождение французов вряд ли возможно. Договор о правовом сотрудничестве, заключенный между Францией и Чадом в 1976-м, не дает сторонам возможности освобождения экстрадированных узников. Помиловать осужденных вправе лишь власти Чада. Так что, вернувшись домой, сотрудники ковчега Зоя отправляются за решетку. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Возвращение на родину гуманитарных французских работников не первая подобная история с относительно счастливым концом. Европейцы, формально нарушившие закон или вовсе его не нарушавшие, но оказавшиеся за решеткой в странах Африки, уже становились предметом политического торга. Несколько месяцев назад закончилось заключение в Ливии болгарских медсестер и палестинского врача, обвиненных властями в умышленном заражении местных детей вирусом СПИДа и приговоренным к смертной казни. Они при посредничестве Франции после многих лет страданий были вывезены на родину, где тут же получили помилование президента Болгарии. Несколько недель назад благополучно вернулась из суда на Великобританию английская учительница, опрометчиво назвавшая плюшевого медвежонка имени мусульманского пророка и попавшая за это за решетку. Вопрос к моему коллеге, историку Кириллу Кобрину. История с французскими гуманитарными работниками в Чаде из того же разряда?
И да, и нет. Формально учительница британская, которая была в Судане, в общем-то нарушила, наверное, закон этой части Судана, основанный на исламском праве, закон шариата. В случае с Чадом, конечно же, эти сотрудники гуманитарной организации нарушили местные законы, это очевидно. Они действительно обманули всех. Из каких побуждений, это другой вопрос. Но здесь закон был нарушен. В случае с болгарскими сестрами и палестинским доктором, я думаю, мы можем с определенной долей уверенности говорить, что они были абсолютно невинны. Это действительно был прямой шантаж со стороны ливийских властей. Формально эти вещи разные, но здесь присутствует одна и та же нота. Это нота, так сказать, мести. Если мы слабые, и мы когда-то были вашими колониями, и мы не можем сейчас на равных с вами разговаривать, давайте мы попытаемся отомстить таким образом, ухватывая как бы за самую болезненную сторону западного сознания, а именно за права человека. Все представляют себе очень живо, что такое оказаться в ливийской тюрьме. Все очень живо себе представляют шариатский суд в Судане. Еще более живо можно себе представить каторгу, 8 лет каторги в Чаде. И, конечно же, соотношение содеянного с тем, что ждет этих людей, конечно же, оно поражает воображение.
Но тут есть еще и определенный элемент коррупции, потому что сколько сколь бы тяжело в глазах местных властей или, согласно местным шариатским или любым другим законам, не было бы то деяние, которое учинили эти европейцы, все равно можно как-то договориться. И заканчивается тем, что открывается какой-то фонд, в который перекачиваются какие-то западные миллионы или миллиарды долларов, как это в случае с Ливией и болгарскими медсестрами, после чего недавние пленники возвращаются, их тут же прощает президент, как, очевидно, сделает Николя Саркози в случае с гуманитарными французскими работниками. С другой стороны, есть еще и другое такое моральное измерение, это те долги, которые бывшая метрополия возвращает своим колониям за там десятилетия или столетия унижения, эксплуатации и всего остального.
Существует проблема исторической памяти и исторической ответственности, и вопрос, доколе эта историческая ответственность и память длится. Должны ли, например, англичане быть виноватыми в том, что в XII веке они оказались в Ирландии? Как долго вообще это должно длиться? И это, кстати, актуальный вопрос, он актуальный для России, потому что то, что делал Советский Союз, то, что делала Российская империя в отношении разных народов, безусловно, это вопрос об исторической ответственности нынешних россиян. Как долго эта ответственность длится, это особая вещь.
Ну и там, тем более, есть вопрос об соотношении цивилизаторской миссии европейских развитых стран по отношению к этим народам и, с другой стороны, соотношение с эксплуатацией национальных богатств и человеческих ресурсов этих стран.
Кстати, с этим многие не согласятся, и совершенно справедливо, потому что для Африки, конечно, присутствие европейцев было трагедией. Это было трагедией, это вывоз десятков и смерть миллионов людей, это уничтожение традиционного общества, никакие построенные дороги, колы, миссии христианские, конечно, абсолютно несопоставимы с тем, во что превратилась Африка в результате колониального владычества Запада, и то, что там сейчас происходит, и те все несчастья и беды, это, конечно, прямое следствие этого. Другой вопрос, почему нынешние люди, конкретно британская учительница, которая приехала в Судан работать, почему нарушившие, конечно, закон, но по-разному можно смотреть на эту ситуацию, гуманитарные сотрудники, болгарские медсестры, которые приехали, собственно говоря, лечить, почему они должны расплачиваться за то, что происходило несколько столетий назад, это большой вопрос.
Отношения бывших метрополий и бывших африканских колоний. Беседа с историком, обозревателем Радио Свободы Кириллом Кобриным. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Западноевропейские и американские газеты 28 декабря пишут об убийстве лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта и последствиях этого преступления для ситуации в Пакистане. У микрофона мой коллега Андрей Бабицкий.
Немецкая Der Standard, Маркус Дернг пишет: «Теракт, унесший жизнь пользующегося популярностью лидера оппозиции Беназир Бхутто, стал продолжением серии безуспешных попыток демократической смены власти в этой южноазиатской стране. Однако убийство Бхутто за две недели до парламентских выборов будет иметь особенно разрушительные последствия. Экс-премьер погибла в тот момент, когда ее страна должна была выйти из продолжавшегося несколько месяцев кризиса власти. Запланированные на 8 января выборы стали в одночасье бессмысленными. Первес Мушарраф, президент страны и бывший главнокомандующий пакистанской армии, который не считался с законом лишь бы удержать в своих руках власть после убийства Бхутто, лишился политического противника. Это мусульманское государство, которое населяет около 164 миллионов человек, в самый решающий момент было лишено политической альтернативы. И Мушарраф теперь лицом к лицу столкнулся со своими настоящими противниками – пакистанскими экстремистами. Бронвен Медокс, Лондонская Таймс. Первой реакцией президента Первеза Мушаррафа может стать перенос выборов, намеченных на 8 января, и возврат к чрезвычайному положению, которое было отменено лишь недавно. Возможно, он заявит, что без этого Пакистан захлестнет насилие. Однако партия пакистанского народа, которая под руководством Бхутто была главной силой на политической арене страны, вероятно, будет активно выступать за то, чтобы голосование состоялось. Если партия сумеет найти достойного лидера, то может надеяться на уверенную победу благодаря эффекту мученика. Великобритания и США, вероятно, также поддержат мнение, что выборы – лучший способ сохранить стабильность. Нью-Йорк Таймс приходит к совсем неутешительным выводам. Пакистан рассматривался администрацией США как оплот борьбы с терроризмом в мусульманском мире, а теперь покушение продемонстрировало провал по двум основным направлениям, которые вел президент Буш в регионе – поиск средств для установления демократии в мусульманском мире и стремление изгнать исламских боевиков, которые которые цепко держатся за оснащенный ядерным оружием Пакистан. До этой недели сотрудники администрации Буша все еще надеялись, что Мушарраф и Бхутто сформируют проамериканскую коалицию. После выборов убийство Бхутто опрокинуло этот план. Итальянская республика печатает статью самой Беназир Бхутто под заголовком «Мне известно, кто меня убьет», которую она написала после покушения в октябре. «Покушение на меня не стало неожиданностью. Благодаря надежной информации я была предупреждена о том, что меня взяли на прицел элементы, которые хотят препятствовать демократическому процессу. Если говорить конкретнее, то меня проинформировали, что Байтул Масуд, афганец, возглавляющий силы талибов на севере Вазиристана, Хамза бен Ладен, араб и активист Красной мечети, получили задание меня убить. Я также опасалась того, что инструментами в их руках окажутся симпатизирующие им люди, просочившиеся в систему безопасности и администрацию моей страны. Те, кто боится, что возвращение демократии может нарушить их планы. Пакистан — это страна, в которой политика укоренилась и осуществляется в массах в процессе личного контакта между людьми. Здесь не Калифорния, не Нью-Йорк, где кандидаты проводят предвыборную кампанию, оплачивая место в СМИ или распространяя послания и письма с конкретными адресами. Пакистанец, какой бы партии он ни принадлежал, желает и ожидает увидеть и услышать лидера своей партии, желает быть составной частью политической дискуссии. Если мы не будем проводить предвыборную кампанию, то победят террористы, и демократия сделает еще один шаг назад. Если мы будем проводить кампанию, то мы рискуем стать жертвами насилия. Это величайшая неразрешимая проблема. Но запугивание со стороны подлых убийц не должны свергнуть Пакистан с пути, ведущего к демократии, писала Беназир Бхутто.
Андрей Бабицкий, обзор западноевропейской и американской печати. «Человек дня» 28 декабря, режиссер Владимир Тарапчин, автор выходящего сегодня в прокат в России полноформатного анимационного фильма «Илья Муромец и Солофей Разбойник». Это заключительная часть комедийного анимационного фильма о трех богатырях, созданная на петербургской студии «Мельница». Первая лента Алеша Попович и Тугарин Змеевич в 2004 году собрала в прокате более $1,5 миллиона. Второй фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» признан в России лучшим анимационным фильмом этого года. «Илья Муромец и Солофей Разбойник» — это режиссерский дебют Владимира Тарапчина, который известен как художник-аниматор, работавший над многими фильмами, в том числе, например, над фильмом «Карлик Нос». Вместе с Тарапчиным над фильмом работали сценарист Александр Боярский и художник Владимир Маркелов. Одновременно с мультфильмом выходит и книга «Илья Муромец и Соловей Разбойник» известного детского писателя Сергея Георгиева. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.
Владимир Тарапчин – это новое имя в анимации, но сам бренд вот этой трилогии, богатырской трилогии анимационной, он уже раскрученный, потому что студия «Мельница», студия специально в Петербурге, образованная под этот проект, выпускает уже третью картину трилогии. Первый был Алеша Попович, сделанный замечательным режиссером Костей Бронзитом петербургским. Второй был фильм, который сделал режиссер Александр Боярский, «Добрыня Никитич». И вот третий «Богатырь» пришел на наши экраны. Илья Муромец. И самобытность, наконец-то, российской анимации в полном метре, она уже налицо. Эта история любопытна тем, что, наконец-то, продюсер и режиссер решили осовременить немножко богатырскую эту сюиту большую. И в нем действуют современные, как будто бы, персонажи. Например, в роли Аленушки корреспондент газеты «Новая Береста». Я даже подумала, нет ли тут аналогии с «Новой газетой». Кроме того, очень смешные, масштабные, батальные сцены. Они как раз и являются, мне кажется, главной удачей и кульминацией картины. И еще очень хорошая работа Сергея Маковецкого в роли князя Киевского. Это такой настоящий царедворный персонаж. Очень-очень поучительный и очень современный для нашего времени. Мне кажется, что главная заслуга дебютанта, а это очень сложно соревноваться, согласитесь, с мастером класса Константином Бронзитом, планка картины не упала. Тарапчину очень удаются массовые батальные сцены и очень смешные выходы с батальных сцен на такие, знаете, удары, крупняки, когда, например, кто-то кого-то сильно бьет или большой конь, там у коня особенная роль смешная, копытом он добивает врагов, и как, кстати, работает камера с крупных планов на общее затемнение, как будто мы получаем эти удары, в общем, в темноте. Это получается смешно. Это заслуга, наверное, режиссера.
У «Человека дня» Радио Свобода кинокритик Лариса Малюкова. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Вел его Андрей Шар. И прощаюсь с вами до субботнего вечера. Встреча в 20 часов по Москве. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. быстро и точно.
Мы призываем пакистанцев в память о Беназир Бхутто не отказываться от демократии за торжество, которое она отдала свою жизнь.
Это был акт жестокости, совершенный террористами, с которыми мы ведем борьбу.
В крупных турецких городах отменены массовые новогодние гуляния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».